Я такой серийный маньяк-предприниматель, у меня там несколько бизнесов. Сегодня интернет – жутко манипулированная среда.
Что, на твой взгляд, было причиной успеха CarPrice? Маркетинг или продукт?
Индустрия блокчейна – это одна из тех индустрий, где неважно твое происхождение. Игры – это более, еще более дешевое удовольствие, чем Netflix. Умение программировать – уже не конкурентное преимущество вообще. Только 2% людей осознанных хотят учиться. YouTube – это осознанное потребление, когда ты сам переключаешь канал и говоришь «я хочу это».
Почему блокчейн – это исключительно цифровые деньги, а не технологии?
Пока раз в неделю криптой пользуются, ну, наверное, несколько десятков миллионов человек. Не золотому миллиарду, не России, не выгодна полная автономия, полная изоляция.
Друзья, всем привет, рад вас видеть. Новый выпуск «Люди Про». Мы продолжаем говорить про инвестиции, и сегодня у нас в гостях уникальный гость – Эдуард Гуринович. Человек из списка Forbes 30 до 30, предприниматель, инвестор. Ну и, насколько я знаю, блокчейн-энтузиаст, правильно?
Ну, можно мне и так представлять, да. Привет.
Да, Эд, такой вопрос. Вот для тех, кто тебя не знает, если, например, ты сейчас находишься не в России, а вот ты приезжаешь куда-то, где тебя не знают как основателя CarPrice и других известных компаний, как ты представляешься? Вот, чем ты занимаешься? Кто ты?
Ну, в России, ты правильно сказал, мне проще всего сказать, я вот CarPrice делал, и все более-менее узнают. А если где-то в мире, то самое короткое, простое представление, я такой серийный маньяк-предприниматель, у меня там несколько бизнесов, и обычно этого хватает. Если хочешь там поглубже как-то проявить впечатление, ну вот, как ты сказал, можно лейбл Forbes добавить, и обычно тоже достаточно. Это, кстати, этот почетный титул, без кавычек и иронии, реально облегчает коммуникацию с незнакомыми людьми, потому что на уровне интродакшена ты такой элемент доверия добавляешь, и все, и дальше, ну, вообще не видно, человек как бы в теме, не в теме, не обязательно все регалии перечислять, я вообще не очень люблю как-то там пафосно представляться. Я Эдик, привет, я Эдик, все.
Серийный маньяк-предприниматель.
Да, очень хорошее описание того, что я
делаю. Где твой фокус сегодня, на каком проекте?
Думаю, вы все слышали про бота «Глаз Бога» в Телеграме. У меня посвящен ему отдельный целый выпуск, смотрите там по ссылке, который за считанные секунды находит любую имеющуюся в открытых источниках интернета инфу по вашему обидчику, должнику или просто понравившейся девушке. Поиск ведется по номеру телефона, e-mail, ФИО или номеру авто. Анкеты в Инстаграме, ВКонтакте и других социальных сетях и мессенджерах. Также можно очень быстро найти человека по фото, пробить весь комплекс инфы по его IP-адресу или биткоин-кошельку. Работает почти для всех стран, но больше всего инфы в боте по гражданам России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Правда, есть и проблема. Глаз Бога постоянно удаляют из Телеграма, поэтому работающая ссылка в описании под видео. Да, и еще вы можете подать запрос на удаление информации о вас из выдачи бота, который максимально быстро удовлетворяет. Ссылка в описании.
Ты знаешь, мой фокус сейчас на индустрии, таком пересечении двух индустрий, наверное, это все-таки крипта как целое облако направлений, не отдельно взятый проект, а там много всего. И все, что связано с интертейментом, онлайн-интертеймент, прежде всего онлайн-игры. Почему онлайн-игры? Давай так, почему блокчейн? Можно не объяснять или надо?
Давай, почему нет?
Ну, потому что мне очень нравится, как человеку, закончившему физмат-школу и любящему математику, мне очень нравится идея децентрализации на базе математики в обществе тотального недоверия, где мы верим в математику, она неизменна, и вот сама эта идея, она близка. Плюс это большая растущая волна, которая с точки зрения капитализации, ну, имеет очень большой апсайд. И глупо не работать на растущем рынке, когда он уже прошел там несколько волн падений, и рано или поздно должен начаться такой устойчивый рост, как это было там с интернетом 2005 года и позже. Даже не до 2000-го, а вот 2005 год, тогда начался бум стартапов, технологий, инфраструктуры в том, что мы сегодня называем современным интернетом, Web2. Поэтому Web3 не хочу пропускать. Плюс, нравится мне это или нет, я никуда не дену тот факт, что я родился в Советском Союзе, в России. и отношение к российскому красному паспорту глобально в мире в целом скорее негативное, я очень вежливо скажу. Индустрия блокчейн – это одна из тех индустрий, где до сих пор, не важно твое происхождение, важно, что ты умеешь, что ты знаешь, что ты делаешь. Тебя меньше касаются, скажем так, транзакционные какие-то ограничения, регуляторные вопросы, и этим тоже хочется пользоваться. Это почему блокчейн? Почему индустрия онлайн-развлечений, индустрия игр? На самом деле, где-то в 2017 году, в 2017 году я прям плотно стал думать о том, вот, во что бы я хотел инвестировать. Причем, когда я говорю инвестировать, это не обязательно деньги. Время в том числе это инвестиция. И я как предприниматель могу инвестировать время и деньги, там, какие-то балансировать. Чем хочется заниматься? Хочется заниматься тем, что растет. Довольно очевидно. В этом смысл бизнеса, чтобы зарабатывать деньги. Что растет и будет расти? То есть про тренды, про инвестиции. Был 2017 год. Уже тогда прошло 9 лет с момента большого международного финансового кризиса. С точки зрения циклов, 10 плюс-минус летних, мне уже стало казаться, что вот как-то все перегрето, и почему-то должен случиться новый кризис. И я хотел смотреть в те вещи, которые, понимаю я на самом деле только IT-продукты. Я не умею заниматься производством, реальным сектором, логистикой, строительством, сервисными услугами, ресторанами, не мое. Я могу оценить визуально по цифрам бизнес, сказать, он хороший, устойчивый, финансовый анализ провести. Но строить его не умею, не люблю и не очень хочу. Поэтому мне было интересно все, что в IT, раз, я понимаю, два, то, что растет. Что будет расти в IT? В 2017 году я рассуждал примерно так. Еще с учетом кризиса. В кризис растут акции, исторически на протяжении всего 20 века, нескольких классов компаний. Первое – это производители алкоголя, потому что классический экономический кризис – это безработица, депрессия, и люди начинают больше потреблять алкоголя. А табачные компании – та же самая причина. Производители косметики, потому что это дешевый дофамин, и, без всякого сексизма скажу, что женщины начинают чаще себя радовать маленькими покупками в косметикой, компенсировать какую-то свою тревогу. Это исторически очень хорошо росли выручки у кинотеатров. Почему? Потому что это самый дешевый вид удовольствия на протяжении 20 века, дешевый интертеймент, возможность переключиться, выключить мозг. И позже, уже в 90-е и 2000-е годы, было видно, что растут игры. Игры как альтернатива кинотеатрам, и они как раз ближе к IT. Кинотеатры все-таки Netflix пожирает, стриминговые другие платформы видеоконтента, они, в общем, отъедают большую долю у офлайн кинотеатров. Потому что они еще более дешевые наслаждения, еще более удобные, тебе не нужно ехать в кинотеатр, покупать попкорн, заказываешь все домой, смотришь Netflix, тебе хорошо. А игры – это еще более дешевое удовольствие, чем Netflix. И рынок онлайн-игр, он сегодня приближается к цифре порядка 200 миллиардов долларов в год. Это больше, чем кино и музыка вместе взятые вообще в глобальном мире. Почему, с точки зрения, скажем так, экономического, психологического анализа, почему игры такой большой, такой растущий рынок, тоже на самом деле понятно. У тебя поход в кинотеатр стоит по миру $10. Как-то добраться до него, купить попкорн, купить билет, 10-12 баксов. И ты получаешь в среднем 1,5-2 часа удовольствия. У тебя час удовольствия, грубо, $5. Netflix, подписка, врать не буду, не знаю, сколько сейчас стоит.
Я тоже знаю,
мире.
Долларов 10, 20.
20, скорее, 20, да? 20. А в среднем ты, средний просмотр видеоконтента на Netflix, это 9 часов в месяц. По миру, статистика. Соответственно, час удовольствия, плюс-минус то же самое, что у кинотеатра, но нету затрат на дорогу. Это удобнее, поэтому они так дико растут. А игры, те, кто играют в онлайн-игры, они в среднем играют 16 часов и больше в месяц. И тратят те же самые $10. Соответственно, это самый дешевый час удовольствия, самый дешевый дофамин. В играх у тебя выше вовлеченность, потому что ты своего персонажей развиваешь, ты чувствуешь какую-то сопричастность, сотворчество, ты как-то влияешь на игровой мир, вселенную. А в кинотеатре ты пассивно потребляешь контент. Это такое активное и более дешевое потребление контента, поэтому кажется, что оно, очень логично с точки зрения финансового анализа, понятно, на какую метрику смотреть. Это самое дешевое, самое доступное удовольствие. Особенно игры по модели либо free minimum, либо рекламная монетизация на смартфонах. Там минимальный барьер денежный на вход и очень большая аудитория. Аудитория мобилок – это там около 3 миллиардов человек. То есть это там больше 40% населения планеты играет хотя бы раз в месяц. Ну, очевидно, что есть и потенциал численный, и потенциал по среднему чеку. Ну, в целом мир так или иначе растет благосостояние, мы меньше работаем, больше отдыхаем. Поэтому весь digital entertainment, в том числе игры, это очень перспективное направление, и мне оно очень нравится. Вот. Туда хочется смотреть, ковырять, общаться, инвестировать время, деньги.
Слушай, классно. Я никогда не рассматривал эти индустрии, особенно entertainment, вот с этой точки зрения, с точки, как дофамина часов, да, условно, сколько ты тратишь.
Да, стоимость дофамина часов.
Да. Друзья, я надеюсь, к вам заходит такой контент, поэтому обязательно пишите в комментариях, что вы думаете вообще на эту тему. А также я думаю, что я прошу Эда сделать уникальную возможность, у вас есть возможность задать вопрос Эдуарду прямо в комментариях. Когда видео выйдет, мы попросим в течение первых 24 часов Эдуарда регулярно, ну, как просматривать комментарии, отвечать вам, потому что именно, мне кажется, вот мнение такого человека, оно крайне репрезентативно и актуально сейчас в нынешних трендах.
Я могу даже продлить эту спецакцию и просто Давай. Воткнуть туда ссылочку на свой телеграм-канальчик, Давай. В котором я всегда в комментариях отвечаю под постами на все вопросы. Для меня возможность коммуницировать с какими-то начинающими предпринимателями решает сразу две задачи. Во-первых, это потенциальное расширение воронки поиска проектов, поэтому я очень охотно коммуницирую, максимально открыто занимать позицию. А во-вторых, ну, некоторая такая благотворительность, там, моя внутренняя миссия, что хочется делиться знаниями, и для меня там бизнес — это не королевская битва, где тебе нужно победить всех конкурентов. Это скорее про кооперацию, сотрудничество, в том числе и наставничество, помощь, взаимопомощь, да, то есть ты чем больше количество людей помогаешь сегодня, тем больше потенциальный импакт можешь получить в ответ там, через 5-10 лет. Я в долгую играю.
В этом видео не будет рекламы моей книги, потому что она и так отлично продается на сайте, ссылка в описании. Я же расскажу вам о своем другом бизнесе, кэшбэк-сервисе secretdiscounter.com. И если вы что-то покупаете в интернете, а в скором времени и в офлайн-магазинах, и делаете это не через кэшбэк-сервис, то вы теряете от 50 до 200 долларов ежемесячно. Как выглядит процесс покупки через кэшбэк? Очень просто. Регистрируйтесь у меня на сайте, ссылка в описании под видео. Выбираете любой магазин, Booking, AliExpress, Aviasales, Adidas, мебельный магазин Hof и еще несколько тысяч магазинов. Переходите на него с нашего сайта. Магазин видит, что вас за покупкой привели мы, начисляет нам комиссионные, которые мы впоследствии делим с вами, причем вам достается больше, чем нам. И я оставлю ссылку под видео и вот в этом углу экрана, при регистрации по которой вы получите золотой, то есть практически максимальный статус лояльности в нашей системе. И с первого дня будете получать кэшбэка на 20% больше, чем другие пользователи. Ах да, совсем забыл, на сайте есть промокоды, которые прекрасно работают в связке с кэшбэком, и вы получаете выгоду и по купону, и кэшбэк сверху, отслеживание посылок более 400 почтовых и курьерских служб, проверенные компании по доставке покупок из-за границы и многое другое. Регистрируйтесь и экономьте скорее. Сэкономленные деньги, как говорил Генри Форд, это заработанные деньги. Ссылка вот тут.
Можешь привести какой-нибудь пример проекта, может быть, последнего, который тебе показался интересен? Может быть, не обязательно, в который там ты инвестировал в рамках там фондов или личные инвестиции, просто который, ну, заинтересовал тебя?
Могу сказать про такой проект. Я сейчас не помню его название, но очень хорошо запомнил его суть. Ребят только-только запустились на Америку, они сделали платформу с онлайн-аукционом, что мне очень хорошо понятно на примере Кэрпрайса, а вещей, которые принадлежат селебам и блогерам. Ну, то есть блогер-селеб размещает, там, не знаю, какой-нибудь бейсболист, бейсбольную биту продает, или кепку, или там кроссовки, в которых ходил там Майкл Джордан, да, они в своих соцсетях анонсируют проведение аукциона и говорят, вот только в течение там 24 часов идет аукцион, вот ссылочка на аукцион, там я продаю свою бейсболку. И таким образом платформа получает трафик на аудитории без рекламы, ну,
за счет селебов.
Да, берет на себя всю операционку с логистикой, берет комиссию от 20 до 30% с продажи. При этом там, естественно, хедлайнеры – это не там многомиллионные блогеры, а блогеры с аудиторией 200-300 тысяч человек, у которых точно в подписчиках есть их фанаты, лояльная аудитория, которая готова потратить там $500-1000 на какую-то мелочевку, которая имеет, ну, какую-то ассоциацию со своим там кумиром. И себестоимость этой вещи, там, условно, той же бейсбольной биты, там, $10. Поэтому поделиться 20-30% от сумасшедшего апсайда, ну, не проблема. Это интересный дополнительный контент для блогеров, потому что у блогеров есть проблема создавать контент. Ну, мне тебе это объяснять не нужно, но придумывать контент, придумывать, что бы еще выложить, чем бы еще развлечь аудиторию, это сложно. И тут появляется такой инструмент, который дает некую такую, доп. Монетизацию, б, интересный вариант создания контента для своей аудитории и интересный формат взаимодействия. Но такая платформа, мне кажется, очень любопытной, потому что, ну, мы движемся в мир креативной экономики, где класс креаторов, людей, создателей контента, которые умеют удерживать, привлекать внимание к чему-то, их значимость будет только расти. Таких людей мало, кто может делать хороший сторитейлинг, удерживать внимание своей аудитории. И вот вокруг них построение инфраструктуры такой, либо какой-то альтернативной, это интересное направление. Тот же TikTok — это просто еще один формат взаимодействия с аудиторией. Да? Вертикальные видео, которые почему-то никто не придумал до них.
На тему вертикальных видео мне вообще, вот я недавно приобрел дрон, это DJI Mavic 3 Pro, 3 Mini Pro. И там камера в дроне разворачивается на вертикальное видео. И теперь вообще все по всей планете бегают, и я тоже начал снимать вертикальные видео с дрона. То есть это вообще другой какой-то опыт, экспириенс. Ну, как вы поняли, у нас на самом деле тут крайне интересно происходит, поэтому не забываем подписаться, да, подписаться на телеграм-канал Эдуарда. Мы продолжаем. Ед, смотри, какой у меня вопрос. Вот мы с тобой правильно поговорили, entertainment, блокчейн. Мы сделаем с тобой все-таки умный контент про инвестиции, который смотрит меньшее количество людей, потому что люди привыкли, чтобы их развлекали. Вот как, на твой взгляд...
Entertainment.
Все любят entertainment. Вот как, на твой взгляд, можно, может быть, не улучшить, а вот, может быть, чуть-чуть изменить или что-то докрутить в нашем сегодняшнем интервью, чтобы это превратилось, знаешь, это стало таким умным контентом в формате шоу или в формате entertainment?
Ну, мне кажется, что у нас сейчас идет максимально интеллектуально нагруженный контент. А если хочется добавить шоу, то, не знаю, можем на велосипеде покататься. Это просто очень разное. Человек не может... Это, кстати, проблема онлайн-образования. Почему мне не нравится рынок эдтеха? При том, что он растет, я все понимаю фундаментально, но мне он не нравится. Почему? Потому что только 2% людей осознанных хотят учиться. И эти 2% людей, как правило, достаточно умны, чтобы весь контент найти бесплатно. А остальные 98%, они хотят, чтобы их развлекали. Им как бы знания, да, но можно еще, чтобы фан, геймификацию, дипломчик, там, все что угодно, нетворк, но не знания. И многие техпроекты упираются в то, что они делают все для того, чтобы там, дорогой продакшн, качественный контент, лучшие спикеры, но не делают вот этого интертеймента. И если наша аудитория, твоя аудитория, да, больше хочет про развлечения, то они очень быстро закроют видео, скажут, что-то тут на умном, пойдут в ТикТок. Конкурировать с ТикТоком, залипательным алгоритмом, который подкидывает то, что тебе действительно нравится, мы с тобой не можем. Это отличие Ютуба от ТикТока. Ютуб – это осознанное потребление, когда ты сам переключаешь канал и говоришь, я хочу это. Мне это надоело, переключаемся на другой канал, то у ТикТока нет опции переключиться. Ты просто следующий алгоритм следит за тобой, смотрит, что тебе нравится, где там твой, лично твой дофаминчик, какой микс красивых девочек, котиков, собачек, шуточек, и подгоняет его под тебя. С этим соревноваться бесполезно.
Network. Ты сказал, что в том числе люди, заходя на там, обучающие продукты, что угодно, в том числе нетворк. И несколько раз я слышал в твоих интервью про слабые социальные связи.
Да, это очень важно.
Что они работают, и это крайне важно вообще для успеха предпринимателя, ну и не, вообще для успеха вот в 2022 и так далее. Можешь чуть раскрыть вообще идею слабых социальных связей? Как они формируются и в чем их, наверное, преимущество?
Давай на нашем с тобой примере.
Давай.
Слабая социальная связь – это... необходимый и достаточный минимум коннекшена, чтобы ты мог человеку написать, будучи уверенным, что он тебя не проигнорирует, а ответит. Вот где-то тут тонкая грань проходит. Ну, потому что, условно, мне там может Facebook там, в день 20 человек писать, половину Facebook сам в спам отфильтрует, половину я так посмотрю и серии, так, спасибо, очередной проект про угольную шахту не хочу, производство мебели не хочу, производство военных дронов тоже не хочу. Ну, и не отвечаю. Ну, или там вежливо очень пишу, спасибо, неинтересно. А слабая социальная связь – это когда ты несколько касаний, взаимодействий с человеком совершил, увиделся на конференции, услышал его выступление, понравилось выступление, списались в соцсетях, увиделись на другой конференции. Есть какой-то взаимный, минимальный необходимый лимит доверия, в том числе и публичная репутация, кстати, его усиливает. То есть, а вот это, вот как бы он точно не мудак, с ним можно иметь дело. Или наоборот, это точно, точно нет. И почему это очень важно, вот эти слабые социальные связи? Потому что ты заранее не знаешь, что тебе потребуется через 2, через 3 года. И если ты потихонечку, методично копишь свою репутацию, плюс вот эти активные слабые социальные связи как-то поддерживаешь, ходишь на конференции, где-то выступаешь, кого-то слушаешь, с кем-то переписываешься, пишешь посты. Это тоже элемент взаимодействия. Я прочитал твой пост, ага, прикольная мысль, ага, ты оказываешься, разбираешься там, не знаю, в... трафике, круто, когда мне нужен будет человек, к которому обратиться по поводу, не знаю, продвижения какого-то специфичного, я буду вспоминать, ага, вот этот вот человек у меня в голове сидит, как с хэштегом в этом шарит, пойду ему напишу. И это дает тебе и входящий поток каких-то потенциально полезных для тебя запросов, и ты в памяти держишь, ну, вот такое широкое облако нетворка, кого бы спросить. Если я запускаю новый стартап, мне нужно найти SEO, CFO, ну там, разработчиков, CTO.
Ну, весь набор, понятно.
Если есть нетворк широкий, есть из кого выбирать, ты можешь это сделать очень быстро, собрать клевую команду. Если ты живешь в вакууме, в футлярчике, в вакууме сейчас жить невозможно, но вот пытаться закрыться от всего внешнего мира, ни с кем не коммуницируешь, не занимаешь открытую позицию в тех же соцсетях, то очень сложно найти. Плюс открытость в соцсетях по основным вопросам очень быстро фильтрует людей по принципу свой-чужой. Совпадает взгляды, не совпадает. Совпадает культура ведения бизнеса, дел, деловая этика или не совпадает. Ну, это очень важно.
Телеграм-канал.
Ты... начал вести буквально 1 сентября или там около того.
А, ты с первых подписчиков решил собрать. Я и думаю, мы когда готовились к интервью, я что-то не нашел.
Я только начал.
Я этот вопрос опустил, знаешь, так думаю, неужели я пропустил?
Нет-нет, все абсолютно адекватно. Вот я с Денисом Кутергиным, основателем Юду, мы с ним очень давно дружим, достаточно часто, регулярно общаемся и в неформальной обстановке, и на каких-то конференциях, и обмениваемся бизнес-опытом. Мы решили, что пора. Ну, Facebook объективно теряет охваты, теряет аудиторию, плюс почему-то 60% русскоязычной аудитории не ставит VPN. И
это загадка, да.
Соблюдает требования блокировки запрещенного контента в экстремистских соцсетях. Это все влияет на качество тех же слабых социальных связей, а их мне не хочется терять, хочется как-то сохранить возможность взаимодействия с аудиторией напрямую и, ну, наверное, пока для себя я вижу Telegram чем-то таким оптимальным. Может, ютубчик, допустим. Мы с Денисом тоже плотно думаем над тем, того, чтобы делать совместный подкаст, где мы как вдвоем, два более-менее узнаваемых человека, построивших там топ-20 компаний Рунета, ну и он, и я, имеем какой-то там репутационный вес в сообществе, мы можем позвать кого угодно, и к нам кто угодно придет. Мы подумаем над тем, того, чтобы сделать канал, подкаст видеоформата, чтобы общаться с такими же, как мы на самом деле, только публично. И на этот канал мы смотрим не как на бизнес, то есть для нас это не про монетизацию, тем более, что вроде как с рекламной монетизацией нам тут особо ничего не светит.
Ну, там копейки.
Ну, не про деньги.
Да, конечно, не про деньги.
Это про две вещи.
Это про нетворк.
Это про нетворк, ну, то есть увеличиваем узнаваемость, увеличиваем количество слабых социальных связей. И второе, вот то, что, про что я уже говорил, это благотворительность. И мне, и Денису крайне важно, ну, делиться. Да, вообще вот эта вот философия «отдавай, получай, потом, ну, не ожидай чего-то получить, но потом как-то оно вернется», она очень мне близка. Хочется делиться, а делиться есть чем. Отвечать на вопросы, говорить, почему нет, почему да, что интересно с точки зрения рынка, что не очень.
Как тебя зацепила или прошла мимо тебя эпоха Клабхауса? Короткий промежуток 2-3 месяца, когда в нем сидел каждый, и была возможность задать вопрос каждому.
Меня она зацепила, я в нем активно посидел. У меня есть суперудобное преимущество, я ношу слуховые аппараты, их не видно, но они работают как наушники AirPods. Поэтому Клабхаус практически для меня был создан. Я подключаюсь в любой удобный момент к эфиру, мне не нужно доставать наушники, одевать, у меня шумоподавление активное включается. Мне прям кайфово было. Но как быстро он взлетел, так быстро и упал. Возможность пообщаться с русскоязычным, англоязычным сообществом в долине, это было очень прикольно. И собирались интересные комнаты спикеров, довольно откровенно общались. Был какой-то такой эффект, что здесь все off-records. Не остается следов, не остается записи, прямой эфир. Поэтому была какая-то такая иллюзия того, что можно обсуждать практически все. Ну, психологически так казалось. Почему он потом не полетел? Сложный вопрос. Но там не было механизмов ретеншена в продукте. Тебе незачем было возвращаться в этот продукт. Ты должен был попасть на какой-то прямой эфир или не попасть. И у тебя не было возможности, как в ТикТоке, бесконечно в нем залипать. Ну, то есть прыгать с комнаты по комнатам, слушать не самых интересных спикеров сложно. Не все умеют говорить. Там тот же письменный формат контента Фейсбука проще. Ты можешь отредактировать, поправить, исправить. А вот складная, логичная речь – это не каждому.
Это навык, да.
Это навык, и отнюдь не все даже публичные спикеры без подготовки могут вещать на произвольную тему. И вот совокупность двух вещей, что очень мало людей, которые могут делать качественный голосовой контент, и нету механики, которая может удерживать высокий ретеншн аудитории в течение дня, бесконечное потребление делать. А вот, наверное, две причины, по которым это не полетело. Ну, это такой мой взгляд со стороны.
Смотри, с твоей определенной все-таки высоты твоего уровня уже есть возможность наблюдать, ну, за рынками и видеть определенные тренды. Клабхаус был трендом.
Вот. Нет, он был хайпом.
Он был хайпом. Чем хайп отличается от тренда?
Смотри, тренд – это что-то, что началось достаточно давно от текущего момента, было уделом какой-то узкой группы энтузиастов, потихонечку элемент за элементом завоевывало свою аудиторию и только потом вылилось в широкие массы. Клабхаус, он очень быстро взлетел. Ну, там, 7 месяцев он был в полуоткрытой бете, но взлетел очень быстро. И там не было, повторюсь, механизма ретеншена. И он как быстро взлетел, так быстро упал. Тот же Facebook, тот же ВКонтакте развивался от университета к университету. Соберем комьюнити студентов, которое уже было на форумах. Да, я очень хорошо помню на примере ВК. Был уже форум студентов СПБГУ, были, у меня в школе был свой форум, у каждого класса, то есть там прям нормальная активность была. Люди проводили много времени, коммуницируя внутри классов, школ, университетов. И просто эту аудиторию аккуратненько переместили на более удобную для этого платформу. То есть существующий спрос перенесли. Спроса на формат общения Clubhouse, ну, объективно не было. Это что? Это групповой звонок? Это радиостанция, где кто угодно может ворваться в эфир. Очень сложно описать, что, какую проблему новым способом решал Клабхаус. Но все-таки групповая коммуникация с рандомными людьми – это не то, что каждый день хочется. Как экспириенс а-ля Burning Man на недельку вылезти – нормально. А потом как-то хочется что-то привычное.
Так какие тренды ты сейчас видишь в мире?
В какой сфере?
В IT. Мы же говорим все-таки про IT.
В IT я вижу такой неприятный тренд под названием, я назову это термином «балканизация», распад Югославии на большое количество стран, которые, в общем-то, стали достаточно агрессивны друг к другу и закрыты по отношению друг к другу. Вот сейчас с интернетом глобальным происходит то же самое. Он распадается на несколько больших пластов, секторов, которые потихонечку закрываются друг от друга. Наглядный пример – это Китай, который китайский фаервол поставил и очень хорошо самодостаточно себя чувствует. Это Европа, которая законодательно достаточно мягко начинает регулировать защиту персональных данных своих граждан, налогооблагать. Глобальные корпорации серии «Уважаемый Google, Facebook, вы тут денег заработали, будьте добры, тут и оставьте, а в Калифорнию все возить не нужно». И это такой общий тренд, который во всех развитых рынках наблюдается, и Россия не исключение, и страны СНГ, Латинская Америка, Африка, все стараются строить какой-то такой цифровой суверенитет. Цифровой суверенитет и границы становятся не только вот привычными нам физическими, но и цифровыми. И, наверное, с этим трендом бесполезно бороться, его нужно просто принять. Потому что инфраструктура интернета, которая создавалась в 90-е, 2000-е, 2010-е годы, она была, с одной стороны, децентрализованная. Ну, грубо говоря, дата-центров много, они там независимы. Это с одной стороны. С другой стороны, трансатлантических кабелей их как бы мало. Кто контролирует крупные маршруты трафика, тот по факту контролирует весь трафик. Не важно, что у тебя внутри страны там псевдодецентрализация. Три провода на вход, три провода на выход. Все. Отрубить очень легко. И все пребывали в иллюзии того, что интернет он свободен от всего и вся. А на самом деле нет. Инфраструктура построена достаточно централизованно. Спутниковый интернет, который говорят, вот он будет способом обхода блокировок. И да, и нет. Будет, но он посылает сигнал на землю обратно, связывается с тем же дата-центром, который стоит в конкретной точке, который тоже имеет там контролирующего бенефициара со стороны государства. Вопрос, какого государства? Да, того или иного. Но правительства всех стран усиливают, скажем так, регулирование, опять же, мягко выражусь, регулирование интернета, это неизбежный тренд. Блокчейн стоит особняком, потому что как деньги, это действительно труд децентрализация. Но как инфраструктура, вот Web3, это пока отсутствующая вещь. Ты не можешь пользоваться децентрализованным браузером нормально, без централизованной инфраструктуры. И так далее, и так далее. Здесь будет как раз усиление еще про тренды, да, в IT. Вот все, что связано с децентрализацией, с блокчейном, оно будет расти, в том числе из-за выстраивания цифровых границ. Будут люди, они уже есть, их много, которые все-таки хотят такую глобальную сеть без контроля одной страны, ну или двух.
Когда мы говорим про блокчейн, у тебя есть мнение, что если относиться к блокчейну, возможно, я ошибаюсь, это, ну, я слышал такое мнение от тебя, что если относиться к блокчейну как к финансовой системе, то становится условно жить проще, и сразу понятно, что там делать.
Это так, да, или? Да, да, это деньги.
Почему цифровые блокчейн, деньги. Почему блокчейн это исключительно цифровые деньги, а не технологии?
Ну, потому что давай в корне смотреть. White paper биткоина, там первая строчка, что биткоин это электронные деньги, peer-to-peer деньги. И создатели биткоина именно этот смысл закладывали. Ни для чего больше он не предназначался и, в принципе, по другим назначениям не используется. Кто-то его называет цифровым золотом, но это все равно про передачу или хранение ценности. То есть про деньги. Это важная функция денег. Это не про децентрализованную матрицу, децентрализованный VR-мир. Нет, этого всего нету. И инфраструктуру для таких продуктов нужно будет строить лет 10. Ни один из существующих блокчейн-проектов не может в моменте дать такого качества ощущений, как продукты Web2. Поэтому на текущий момент я еще раз готов констатировать тот факт, что это только про деньги и про финансовые инструменты. Потому что после появления биткоина там появилось еще большое количество разных криптовалют, которые уже умерли, забыли, что-то осталось. Потом появился эфир, как инфраструктура для эмиссии собственных денег, токенов, да, поверх другой сети. Более дешевый вход, более дешевый mass adoption. А в 2017 году все стали клепать токены как не в себя. И мнение регуляторов, ну, в общем, очень разное. Кто-то говорит, что это товар, кто-то говорит, что это деньги, кто-то говорит, что это псевдоакции, ценные бумаги. Очень разные классификации, но все это сводится в основном к тому, что это либо ценная бумага, либо диджитал товар. Ну и это все равно все про деньги, про финансовые инструменты. Это не про что другое. Это не про даже цифровые права владения на виртуальной кроссовке, да, еще один хайп.
Вот я тоже этого года. Это
ценная бумага.
Entertainment с блокчейном соединили.
Да, это ценная бумага. Это просто сертификат владения чем-то в виртуальном мире. Ну, окей, депозитарная расписка банка о наличии депозита. Все то же самое. Это все мир ценных бумаг. Если смотреть на всю крипту, абсолютно всю крипту, как на ценные бумаги, и работать с ними как ценными бумагами, то как-то жизнь сильно легче становится. Не надо ждать от ценных бумаг, что они будут там зеленую энергетику продвигать.
Mass adoption уже пройден?
Еще нет. Mass adoption, наверное, будет пройден, ну, для меня так, с точки зрения макроэкономического анализа, когда первый миллиард человек будет хотя бы раз в неделю пользоваться криптой. Вот миллиард человек раз в неделю, вот это mass adoption пройден, пройден, и можно, ну, что называется, уже говорить об этом рынке как о зрелом. Пока раз в неделю криптой пользуются, ну, наверное, несколько десятков миллионов человек. Может быть, 100. Но точно никакой не миллиард.
Хайп будет еще вокруг криптовалют? Именно не тренд, который растущий, а вот какой-то хайп может произойти?
Ты знаешь, я вижу это как большой тренд, а внутри тренда могут быть локальные хайпы. Их может быть бесконечно.
Play to earn этого года – это хайп?
Ну, это не хайп, это просто альтернативная версия финансовой пирамиды с элементами геймификации. Ну, то есть, самая надежная формула на протяжении всего истории человечества – это work to earn. Ты работаешь, ты зарабатываешь. А все остальное, оно как бы… Знаешь, рынок игр, я его очень хорошо понимаю. Ты платишь за удовольствие, это очень fair. Ну, на логике, без какой-то понимания экономики, ты получаешь удовольствие, ты за него платишь. Это обмен. Экономические отношения очень понятные. А когда ты должен и удовольствие получать, еще и деньги получать, то что в обмен? Либо ты страдаешь, и тебе за это платят, и ты работаешь NPS-ом, да, таким персонажем. Ты работаешь тогда внутри игры. Это взаимоотношения рабочие. Ты за кого-то прокачиваешь персонажа, получаешь за это деньги. Ты работаешь, это виртуальная работа, это нормальный тренд. Но никак не play to earn. В текущем виде, когда ты играешь и зарабатываешь, это черт, ну, какой-то пирамидка.
Ты всегда про IT был. И, наверное, этот вопрос надо было задать в начале, но вот в целом понятно, что такое IT-продукт. А что такое хороший IT-продукт?
Ой-ой-ой-ой, здесь может быть несколько точек зрения. Можно смотреть на хороший IT-продукт, как на продукт с хорошим ретеншн. Потому что если у продукта есть хороший ретеншн, как его монетизировать, это вопрос, ну, в общем-то, техники.
Для тех, кто не понимает, ретеншн – это удержание, пользователей и возврат его в продукт.
Да, то есть это тот продукт, которым регулярно пользуются. То есть если человек пришел, начал им пользоваться, то он в нем надолго остается. А еще лучше, если есть какой-то виральный эффект, он зовет друзей. Вот это прям вообще топчик. И рекомендую его. Повторюсь, про деньги здесь не было вообще никакого слова. Это качество продукта определяет. Второй подход качественного IT-продукта – это тот продукт, который как раз дает хорошие финансовые метрики, хорошие конверсии. Конверсии, наверное, не в первую какую-то покупку, а, в общем, конвертирует входящий в него трафик в максимальный LTV. И соотношение затрат на маркетинг и LTV очень высокое. Вот второй подход, такой больше финансовый анализ. Можно как-то это комбинировать, но в сумме оцифрованная версия хорошего продукта выглядит так. Можно еще субъективно сказать, хороший продукт – это тот, которым тебе кайфово, удобно пользоваться. Да, но по себе судить тоже странно.
Если заглянуть на 4-5 лет вперед, вот, и представь себе, что сейчас нас смотрят молодые ребята, скажем, там, 17-18 лет, которые вот определяют некий путь в жизни и думают связать свою жизнь с IT. Хотя сейчас даже, на самом деле, многие люди разного абсолютно возраста, и в 30, и в 40, и в 50 лет все чаще смотрят в IT и хотят вот войти в какую-то, вот, стать частью этого мира. Что ты посоветуешь вообще начать свой вход в IT-индустрию? Может быть, молодым специалистом?
Я сейчас скажу парадоксальную вещь. Наверное, особенно в России, прям разбегаться и с головой прыгать в программирование, это не самая хорошая идея. Если есть желание работать над хорошими продуктами, то это нормально. Да, просто разбирайте языки программирования, изучайте мат-логику, она вам всегда пригодится. Ну, прокачивайте IQ, и все будет хорошо. Но если хочется денег зарабатывать в IT, то здесь нужно иметь чуть шире кругозор, и смотреть на нестандартные, нетипичные ситуации и прокачивать свой мозг, свое сознание в ежедневных, повседневных каких-то рутинах, чтобы думать out of the box, чтобы искать нетривиальные решения проблем, такое трезмышление. Почему это важно? Потому что, ну, IT – это уже развитый рынок в целом, да, там не берем крипту вообще. И там очень жесткая конкуренция. И если там, когда я начинал, можно сказать, предпринимательскую карьеру в интернете в 2006 году, а ниша была пустой, то сегодня там есть очень много очень умных ребят с большим багажом опыта, с деньгами, с трафиком, с ресурсами, с нетворком, с которыми вам сложно конкурировать. Вы должны идти либо в узкие сегменты растущие, где еще никого нет, в том числе блокчейн, либо придумывать что-то такое необычное, что вот сломает существующие околомонопольные позиции. Сегодня интернет — жутко монополизированная среда. Нравится это нам, не нравится, но места для новых игроков уже мало. Можно создание контента, сторитейлинга смотреть. Вообще не связано с программированием. Сегодня продукт можно на лоу-код решениях сделать там, за пару часов любому студенту, третьекурснику. За месяц точно собрать MVP, протестить трафик, рассылки, маркетинг, вообще все сделать. И умение программировать уже не конкурентное преимущество вообще. А вот сторитейлинг, умение привлекать трафик, привлекать аудиторию, и самое важное, ее удерживать, сохранять интригу, держать градус интереса, вот это важнее, чем умение программировать. Я бы советовал на этом скорее сфокусироваться. Потому что тот, кто будет уметь удерживать внимание аудитории, ну, привлекать — это всегда затраты, LTV при... Если у тебя LTV в 5 раз больше, какая разница, сколько у меня маркетинга стоит? Ну, умею я кодить, ну, UI у меня удобнее, что?
Так, все-таки маркетинг или продукт? Что первично?
Маркетинг, потому что маркетинг показывает на наличие спроса. Если ты проливаешь трафик и видишь, что как бы денег нет, зачем делать продукт? А если ты проливаешь трафик и видишь, что там все кликают, регистрируются, готовы деньги заплатить, даже платят деньги, можно и продуктом заняться. Продукт — это затраты, а маркетинг — это сложная штука поиска рынка. Если ты нашел маркетинговый такой product market fit большого размера, нашел через маркетинг, через маркетинговые инструменты, нашел боль клиента, нашел изящное продающее предложение по решению этой боли, новое, вот тогда можно делать продукт.
Что, на твой взгляд, было причиной успеха CarPrice? Маркетинг или продукт?
Не маркетинг, не продукт, а бизнес-модель и деньги. Бизнес-модель – это очень важная штука, которая часто недооценивается. Мы вышли на большой рынок, рынок подержанных машин. Вышли с большим бюджетом, который могли потратить и на маркетинг, и на продукт. И у нас была правильная бизнес-модель, которая спасла нас в кризис. Когда мы перестроили свою модель с «купи машину, потом ее продай» на модель сначала по факту «оцени машину, продав ее дилеру через аукцион, а потом ее только купи», потому что мы по факту сначала продаем, потом покупаем. Вот эта вот замена переменных за счет технологий, да, за счет продукта, она была очень важна. И она позволила нам вырасти. Ну и, как я уже сказал, это та бизнес-модель, где нужно много денег. Мы с этой же бизнес-моделью, в 10 раз более крутым маркетингом, но без денег мы бы не выросли. Если бы мы не заразили денег, мы бы не выросли. И так по всему миру. Есть бизнес-модели, где принципиально нужно много денег. И сейчас, кстати, с точки зрения вот общего экономического цикла, не только в России, вообще глобально в мире, я считаю, что целиться в капиталоемкие бизнес-модели я бы не стал сейчас. Деньги будут дорожать в ближайшие пару лет.
Я тебя об этом хотел спросить как раз-таки. Ну и возьмем пока Россию. Возможно ли сейчас в России еще сделать вот... Ну, 100% возможно. Но как быть, если вот у тебя есть какая-то идея, она действительно масштабная, она требует очень много денег. Что делать в этой ситуации? Ну, у тебя их нету. Потому что чаще всего, когда мы говорим про молодые проекты, они у них есть что-то амбициозное, они хотят что-то решить. Даже они, например, нашли продукт Market Fit. Вот какие ты видишь тренды? Будут ли появляться такие компании, как CarPrice, как Hoff, которые действительно выросли не только благодаря там классному продукту и драйву, но и глубокому карману, скажем так?
Ну, в нашем случае глубокий карман был — это привлеченные деньги, это
нормально. Ну, это об этом и речь.
Да, умение привлекать деньги, продавать идею своего бизнеса — это очень важно для фаундера, особенно технологических стартапов. Смотри, как быть? Принципиальное деление. Если человек хочет оставаться жить в России, ему даже для того, чтобы Россию охватить своим продуктом, нужно много денег, то мне для него хорошая новость. Годик-полтора, и здесь будет столько денег, российских, которые просто возвращаются из-за рубежа, и которым не во что вкладываться, вообще не во что вкладываться. Ну вот во что ты сегодня вложишь в рубли? Мне недавно задавали вопрос, я прям задумался и...
В параллельный импорт автомобилей из Казахстана.
Окей. А, ты туда можешь вложить миллион долларов.
Ну, не больше, эффективно. Да, потом
просили. А миллиард тебе во что вложить?
В скупку,
а потом например... 10 человек, таких как ты, вложат по миллиону, и все, и рынок кончится параллельного импорта. Ну, дальше что делать? Следующий миллион куда вкладывать? Первый миллион в параллельный импорт машин. Нормальная тема.
Я бы посмотрел в сторону предприятий, которые уходят из России, в их приобретение.
Ну, то есть IKEA со скидкой, завод IKEA со скидкой.
Завод IKEA со скидкой, перемасштабирование и перепрофилирование в фундаментальные вещи. Но это, опять же, не про IT.
Но это не стартап, и это все да. попилят. Это кончится как раз за год. Я говорю, через год денег будет много. В ближайший год здесь будет передел рынка, дисконтом выкупают уходящие компании, занимают освободившиеся рынки, а потом... Вот ты купил сегодня завод IKEA. Через год он тебе нагенерит кэшом 50% от инвестиций. Ну, от потраченных в него деньги. Дальше во что вкладывать?
Хороший вопрос. Не думал вот что.
Через год здесь будет куча денег. Полтора максимум. Будут деньги, которые вернулись и не успели купить завод из IKEA. Будут деньги от прибыли завода IKEA, которым тоже во что-то надо дальше вкладываться. А во что? Квадратные метры? Ну так себе доходность. В облигации, ну так ставки упадут, доходность по облигациям, по депозитам будет там, на уровне хороших европейских 4-5%. Через полтора года практически в этом уверен. Во что?
Не отвечу на вопрос, не знаю. Нет у меня ответа.
Поэтому будет рынок стартапов капиталоемких в России. Будет. Точно будет.
То есть твой прогноз, что это нас ждет волна?
Будет. Но у него есть другой минус.
Он не может работать.
Здесь не хватает стратегов. Mm. То есть ты можешь построить что-то, но у тебя должно быть сразу же представление о том, что ты эту компанию построишь и не продашь. Она должна быть дивидендной и довольно быстро. Ты можешь кучу денег в нее закопать, но она должна выйти на дивиденды и стать прибыльным бизнесом.
Да.
Хороший пример – Вкусвилл. Очень хорошо себя чувствуют. Им не надо продаваться стратегу, там X5, Перекрестку, Магниту. У них все хорошо, они просто прибыльны. Хотя, в общем, привлекали тоже инвестиции от того же Беринга. Или там ритейл одежды 12 Stories.
12 Stories, да.
Охрененная бизнес-модель, порвали рынок. Сейчас им еще косвенно, я надеюсь, я ребят не сглажу, косвенно им поможет уход зарубежных брендов. Свободные дешевые коммерческие помещения в пустых торговых центрах. Все как бы у них нормально. Да, есть проблемы с поставкой импортных тканей, импортной фурнитуры, но это как-то решится.
Интересный прогноз, мнение, что через полтора-два года здесь может стать интересная среда. А как это все будет работать, на взгляд, в отрыве от глобальной экономики? Потому что российский рынок все-таки...
Да не верю я в отрыв от глобальной экономики. Ну, невозможно построить большую Северную Корею. Даже большой Иран построить невозможно. Ну, посмотри на карту. Ну, слишком много пятен на границе, чтобы быть полностью изолированными. К моему очень большому сожалению, да, мы изолируемся от Западной Европы. И все геополитические конфликты, я люблю очень историю, и люблю смотреть через призму экономики на исторические события. Ну, как только что-то перестает быть выгодным, оно разными механизмами как-то вот стабилизируется. Где-то революционные, военные вмешательства, где-то садятся ранее непримиримые стороны и о чем-то договариваются. Когда это будет, там, через год, два, 10, 20, никто не знает. Но я очень сильно верю в то, что экономически ни золотому миллиарду, ни России не выгодна полная автономия, полная изоляция. Торговать с Европой через прокси в виде Турции, Китая, Греции, Сан-Марино. Сейчас итальянцы как делают? Есть маленькая такая страна Сан-Марино посерединке Италии, анклавчик такой. Они санкции не вводили. Товары из Сан-Марино, если самолетом летят, то...
Без проблем.
И в обратку также. Одна проблема у них моря нет, а так бы можно было бы газовый терминал зафигачить. Ну, то есть... Деньги, капитал, всегда ищут возможность заработать. И наличие ограничений, санкций, регуляторных каких-то ограничений, они просто повышают степень риска и значительно повышают норму доходности на такие операции. А как говорил Карл Маркс, если есть доходность 500% и выше нет того преступления, на которое не пойдет капитал. Ну, реально, вот из исторических же примеров, золотой треугольник, корабли, когда плыли из Европы в Африку, брали там рабов, никого не ловили, их местные же сами продавали в рабство, и везли в Америку. Да, вот этот вот цикл торговый длился 9 месяцев, приносил 1400% доход. Вопрос гуманизма вообще...
Не стоял.
Так же и тут. Где-то просто есть психологический тот уровень доходности, после которого там начнут работать контрабандисты, нарушая все и вся. Ну, этот как бы риск должен компенсироваться сверхдоходом. Поэтому мне кажется, что изоляционная позиция, она неправильна. Тем более со стороны России все-таки я пока не наблюдаю желания прям закрыться в себя. Но это невозможно. Мир слишком глобальный. Ну, смотри, вот, например, микрочипы, да, вот мы с тобой ходим с айфонами. Их проектируют в США, производят на Тайване. А оборудование для завода-производителя делают, ну, в Голландии. А расходные материалы поставляют там из России, Украины, аргон, неон, газы, инертные и так далее. Невозможно в одной точке, в одной стране делать все. Например, США, она, да, там крупнейшая на сегодняшний день экономика, ни черта не умеет в танкостроении. Они станки закупают, и это окей. Они классно умеют делать маркетинг, они классно умеют с финансами работать, а деньги печатать, в конце концов, умеют. Умеют что-то производить, проектировать, ну, проектировать. А станки могут купить в Европе. И это нормально. Ну, то есть, нету ни одной страны мира, которая может закрыться и быть вещью в себе. Поэтому в это я не верю. Хочу немножко вернуться к твоему предыдущему вопросу про стартаперов в России. Я уже сказал, что там полтора... Максимум год-полтора в России будет много денег, и здесь стартапы капиталоемкие делать можно будет. Наверное, сейчас еще есть какие-то такие упаднические настроения у инвесторов, есть еще высокая неопределенность, но я надеюсь, что там через полтора года уже будет какая-то ясность, да, потому что капитал любит стабильность. Сейчас все еще мы нестабильны, непонятно, чем все закончится. Хочется, чтобы уже чем-нибудь закончилось, и была стабильность. Ну, я надеюсь, через полтора года стабильность будет. А если российский фаундер хочет делать продукт на международный рынок, у меня для него плохая новость, что попробовать на Россию, а потом перевести продукт, я не знаю ни одного примера. Я знаю несколько, даже много примеров бизнесов, созданных русскими фаундерами из России, но сразу на глобальный рынок. Но я не знаю ни одного примера, когда продукт делался бы под локальный рынок, добивался бы здесь... маломальски значимых успехов, а потом такой, типа, а вот экспортируем свой успех. Ну, может быть, InDriver. Вот, исключение. Да. Кроме InDriver, мне в голову вообще никто не приходит. Яндекс? Ну, пока по цифрам нет. Кто еще там? Касперский? Антивирус? Когда-то у него выручка была а-ля 50/50, но сейчас нет. Эбби Давида Яна, ну, они изначально делались на глобальный рынок. То есть они не были российской софтверной компанией на российский рынок, да, они сразу шли глобал. А суперуспешных проектов глобальных из России я могу много назвать. Из самых таких свежих примеров мира, ребята сумасшедшие из Перми, которые очень долго терпели, очень долго шли к своему успеху, и сейчас там мультиединорог с очень хорошими перспективами, прибыльная компания, офигенный продукт. Абсолютно глобальные, ими пользуются там 95% из 500 крупнейших компаний США. Да, им косвенно помог ковид, но помогает как бы обстоятельства тому, у кого уже есть базис. Базис они строили, терпели, стиснув зубы много лет сами. В игровой индустрии Playrix, братья Бухманы, игры вообще изначально международный рынок, и там ты априори должен быть, ну, прицелом на весь мир. Wargaming — это скорее исключение, и то у них довольно большая доля выручки не российская.
Куда сегодня инвестирует Эдуард Гуревич?
Куда я сегодня буду инвестировать? Хороший ты задаешь вопрос. Ты знаешь, наверное, ближайший какой-то год инвестировать в новые проекты я не вижу для себя целесообразным по следующим причинам. Стоимость денег сейчас растет. А есть уже какие-то компании, в которых я уже акционер, и на рынках глобальных все еще очень высокая неопределенность. И, по моему мнению, рецессия глобальная еще даже не началась. Мы так стоим на краешке и пытаемся прицениться, так сказать, к глубине потенциального падения. Но это мое мнение, я, может быть, здесь излишне пессимистичен. Может быть, все будет классно, и будут бегать единороги, и розовые пони прыгать, и все будет хорошо. И наступит сингулярность, и все будет прям совсем хорошо. Но я исхожу из такого консервативно-пессимистичного сценария, когда лучше сейчас держать кэш для того, чтобы иметь возможность либо спасать, либо наоборот усиливать рост тех компаний, которые уже у тебя в периферии. Это первое. Второе. Я не понимаю, что будет происходить с регулированием в отношении русских денег. Вот вообще не понимаю. В целом крипторынок сейчас тоже находится в фазе острой рецессии, там сидеть покупать биток. Ну, разумно, когда он будет стоить там 1013, тогда да, пока еще рано, пока 19, подождем. Но если будет стоить 13, закупимся битком. Нормальная стратегия. Из советов, ну, чтобы я посоветовал делать, да, вот я честно обозначил свою стратегию, что скорее никуда, либо какие-то короткие спекуляции, связанные с криптой, ну, из серии биток до 13 упал, берем. Которые потенциально могут превратиться в очень длинную игру на выживание.
Даже сейчас давай проверим.
Так всегда бывает. Думал, что быстро выскочишь, а потом... Как это? Купившему на дне третье дно в подарок.
Да, все стабильно, ничего не меняется. 1920.
Я бы посоветовал смотреть в сторону каких-то капиталонеемких и дивидендных day one бизнесов. Не надо стесняться торговли оптовой, параллельного импорта. Ну, пример какой-нибудь могу привести. Уходит какой-нибудь производитель, большая фарма еще толком не ушла из России, сейчас уйдет. Абсолютно уверен в том, что уйдет, как бы инсайдов нету, но что-то мне подсказывает, что они тут долго не просидят. Освободится огромное количество препаратов, которые, в общем, имеют ценность только в своем бренде. По составу, там, сахар и аскорбиновая кислота, в лучшем случае. Делать для них дженерик вообще не проблема, но нужно уже сейчас спешить вкладываться в маркетинг, чтобы когда они уйдут, уже быть минимально узнаваемым и просто быстро захватить существенную долю освободившегося рынка. Просто потому что покупать нечего будет. Ведь витаминки, БАДы, ну и медицинский препарат тоже. Сиропчики от кашля всегда будут покупать. Причем можно делать это технологично, не через аптеки продавать, а через там Озон, Wildberries с трафиком онлайне. Сейчас же более-менее возможно дистанционно доставлять нерецептурные препараты, надо этим пользоваться.
В принципе, как у Тимати было Tantum Verde, можно у Моргенштерна купить рекламу какого-нибудь медикамента и сделать новый хит.
Да, почему нет? Это то, что большая фарма психологически себе не позволит. Как? Там же... Бюджет на телек, врачам, чтоб включили в ОМС. Ну, в общем, бюджет кончился. Ну, наружечку еще. До кучки. А вот блогера там нету. А, кстати, продавать медикаменты через блогеров, гомеопатию какую-нибудь, наверное, не очень этично, но кажется, что потенциально, кэш позитив. Прям очень позитив.
В чем ты хранишь кэш? В чем ты хранишь деньги? USDT? Кэш, депозиты?
Какая-то часть в рублевой ликвидности, депозиты, да, я поразвлекался с валютой в феврале, в марте, попродавал по очень хорошим ценам валюту, воспользовался подарочной 20% ставкой. Другое дело, что эти депозиты сейчас закончатся, и нужно будет посидеть, подумать, во что бы это перекинуть. В принципе, фондовый рынок в российский, есть хорошие компании с очень низким ПНЕ, с хорошим апсайдом. Тот же Яндекс, я считаю, что Яндекс, я не понимаю, почему он так фундаментально дешево стоит. Может быть, потому что все боятся распродаж от нерезидентов, как только их пустят на рынок, что все будут продавать, сливать акции. Но окей, если вы покупаете акции, вряд ли вы их покупаете на месяц или на два, там, хотя бы на 2-3 года. А сейчас Яндекс шикарно слил, пусть даже очень дорогой актив в виде своей главной страницы с Яндекс.Новостями, но это был политически потенциально конфликтный ресурс, связанный там с государственным регулированием. Яндекс избавился от сложного актива, скажем так, в обмен получил монопольную позицию на рынке еды, который растет, рынки доставки еды на рынке такси тоже себя очень хорошо чувствует, там кэш-позитив. Я не вижу проблем в том, чтобы Яндекс был очень прибыльной компанией в России находясь. И мне кажется, что их акции, опять, не являются инвестиционным советом, да, но мне кажется, что это вот один из примеров тех компаний, акций, которых можно покупать. А Сбербанк тот же никуда не денется. Ну, санкции, не санкции, это как-то влияет на него, но, извините, банк там с десятками миллионов розничных клиентов, он куда денется? Это 50% банковского сектора страны, ну, никуда не денутся, восстановятся. Когда там, ну, повторюсь, там акции есть смысл покупать за горизонтом пару лет хотя бы, да, не спекулятивно. USDT, да, держу крипту в USDT, доллар, так или иначе, для международных расчетов, ну, надо что-то держать в валюте, хотя, повторюсь, мне кажется, доллар сейчас очень дорогим. По отношению к рублю, может быть, это не так заметно, но по отношению к корзине мировых валют он сейчас супер дорогой. А с текущей инфляцией в США держать деньги в кэше, ну, биточку пойдет, переложимся.
За что тебе стыдно?
Знаешь, мне, наверное, точно стыдно за то, что я когда-то продавал зеленый кофе для похудения, и сегодня я таким видом рассуждаю про то, что БАДы продавать через блогеров – это неэтично. Был такой период, когда я это дело продавал через интернет. Это, в общем-то, гомеопатия, это не вредный продукт, это не... нельзя, наверное, юридически считать каким-то мошенничеством, потому что если ты пьешь кофе, то у тебя снижается аппетит. Но в целом я понимаю, что грань введения в заблуждение здесь очень тонка. Да, и то, что я пользовался тем, что люди свято верят в то, что они похудеют, и... ну, наверное, за это стыдно. Это то, что первое в голову пришло по ходу разговора. Чем захотелось поделиться, я не в белом пальто, вообще сижу в черном, такой немножко сатанистской манере. Да что еще стыдно? Ну, наверное, слету вот пока второй какой-то яркий пример в голову не приходит.
Ну что, спасибо тебе большое за интервью. Это было крайне интересно. Спасибо, что были с нами. Если вы досмотрели до этого момента, обязательно поставьте лайк, напишите комментарий. Напомню, что вы можете задавать абсолютно любой вопрос Эдуарду в течение 24 часов после просмотра.
А в канальчике моем можно постоянно.
А самое главное, да, подписаться на канальчик, соответственно, Эдуарда. Не забыть подписаться на мой канал Headliner. Сегодня Эдуард один раз это слово сказал. И как раз ваши лайки, рекомендации, репосты, они помогают нам приглашать таких гостей, как Эдуард, и делать этот контент для вас. Поэтому занимайтесь тем, что вы любите. Потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.
Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди. Расскажу тебе тысячу схем, умножить на два, сделать профит, люди. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив, люди. Это наш мануал, по которому кто-то решит заработать, люди. Это люди про, только твой мой жизненный опыт, люди.